Актуальный репортаж.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагаются материалы «Круглого стола», доступность социальных ресурсов, повышающих качество жизни инвалидов по зрению. Этот «Круглый стол» проходил в рамках международной выставки «Интеграция-2024». Организатором «Круглого стола» выступило Всероссийское общество слепых.
Добрый день, уважаемые участники «Круглого стола». Мы собрались в мраморном зале экспоцентра. Сзади меня большой стенд, примерно 8 метров в длину, 2 в высоту. На нем написано на двух языках «Интеграция-24», один из них русский язык. Здесь за столом у нас 5 стульев. Справа, слева от нас 2 монитора. Слева от вас трибуна, с которой будут выступать наши участники. И спасибо всем участникам, что вы нашли возможность, время прийти на самые значимые события нашей выставки «Интеграция-24». Это «Круглый стол» Всероссийского общества слепых. Тема нашего круглого стола – доступность социальных ресурсов, повышающих качество жизни инвалидов по зрению. Мы начинаем наш круглый стол, и я представляю слово Владимиру Васильевичу.
Уважаемые участники круглого стола, во-первых, я вас всех хочу поздравить с тем, что вот опять состоялось наше, наверное, главное событие каждого года, которое было до этого – это выставка «Интеграция». Выставка «Интеграция» — это прежде всего инклюзивные и реабилитационные технологии, это технологии ухода и, в общем-то, это все то, чем мы с вами живем. Я хочу сказать прежде всего, давайте построим нашу с вами беседу сегодняшнюю вот на этом круглом столе в практической плоскости того, что сделано. А сделано ведь действительно и на уровне Министерства труда и социальной защиты, на уровне фондов и, в общем-то, на уровне нашего государства очень многое, несмотря ни на какие варианты. Я могу сказать, что Всероссийское общество слепых – это учреждение, центр реабилитации, школа собак-проводников, которые готовят определенные моменты, в том числе и с людьми по СВО, и там есть свои вопросы и проблемы. К сожалению, у нас нет нашего вот замечательного фонда, который занимается по СВО сегодня здесь. Но реально есть те вопросы и проблемы, которые у нас существуют. Поэтому комплексная реабилитация и абилитация сегодня – это прежде всего те законодательные акты, которые меняют жизнь всех категорий нашего, так сказать, населения, наших нозологий инвалидов к лучшему. Это признано. Но, естественно, бывают какие-то вопросы, сбои, проблемы, которые мы решаем. И они решаются. То, что есть сегодня, вот я рассмотрел по инклюзивному туризму. Он назвался инклюзивный, но свелся к тому, что начали разговаривать в основном о туризме, который есть для людей на колясках. Да? То есть проблема вот эта. Но у нас есть и санатории, есть и пляжи, есть и все остальное. Здесь есть своего рода вопросы, те, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому я прошу очень корректно, четко обозначить всю эту проблематику и с ней отработать. Я хотел бы только еще раз поприветствовать всех и пожелать конструктивной такой настоящей, спокойной работы для достижения определенных вопросов и резолюций нашего сегодня круглого стола для того, чтобы мы могли с вами обозначить те проблемы, которые у нас с вами существуют у нашей категории именно инвалидов. Спасибо.
Спасибо, Владимир Васильевич. Вы обозначили все ключевые моменты, задали такой хороший рабочий ритм, так что давайте продолжим в этом рабочем ритме. Я предоставляю слово представителю Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Цветковой Нелли Александровне. Пожалуйста.
Добрый день. Ну, хотелось бы пояснить о основных положениях федерального закона, как раз-таки о реабилитации. Большая работа проделана по переработке федерального законодательства в части обеспечения равного доступа инвалидов качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании, результатом которой стал подписанный президентом 25 декабря прошлого года федеральный закон 651 о внесении изменений в отдельные законодательные акты, который затронул 8 законов. Это о социальной защите инвалидов Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации о культуре, об общих принципах организации публичной власти в субъектах, о техническом регулировании, о физической культуре и спорте, о бесплатной юридической помощи и образовании и об основных основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. При этом основные его положения вступят в силу с 1 марта 2025 года, а отдельные положения с 1 сентября 2027 года. Самое главное, что вводит этот закон, это переход на оказание инвалидам услуг по реабилитации в соответствии со стандартами их оказания. В рамках закона имеется в виду социальная реабилитация и абилитация, протезно-ортопедическая помощь и физическая реабилитация, абилитация методами адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Разработка и утверждение стандартов будет осуществляться поэтапно федеральными органами, а их внедрение в регионах будет осуществляться в сроки, определяемые высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января 2030 года. На уровне правительства сейчас прорабатывается план поэтапного перехода к работе по стандартам. Все это делается для повышения качества реабилитационных услуг. При этом важно отметить, что основные изменения, касающиеся системных подходов организации комплексной реабилитации, отнесены к базовому федеральному закону о социальной защите инвалидов. Во-первых, введен понятийный аппарат по комплексной реабилитации и абилитации по ее основным направлениям. Так определены такие понятия, как комплексная реабилитация, абилитация, реабилитационные организации и другие. Впервые на законодательном уровне определено содержание основных направлений комплексной реабилитации, а также их регулирование. Это значит, что во всех регионах будут обеспечены единые гарантии комплексной реабилитации. Я хочу сказать, что здесь еще основное – это то, что этим законом введены целевые реабилитационные группы для удобства и для определения программы реабилитации, потому что разные потребности есть у людей, колясочников, у слепых или комплексных. На основе этого уже прорабатываются стандарты. Пролонгированное вступление данного закона в силу, оно основано на том, чтобы дать регионам подогнать свою нормативную базу под федеральное законодательство. Основная задача – это как раз-таки обеспечение равных условий во всех регионах Российской Федерации для инвалидов в части комплексной реабилитации. Хотелось бы еще детально остановиться на вопросах, касающихся ранней помощи, определения целевых реабилитационных групп и стандартизации услуг по направлениям комплексной реабилитации инвалидов. Как уже отмечалось, службы ранней помощи вообще-то начали развиваться еще с 2000-х годов силами энтузиастов из числа в основном родительского сообщества. На системной основе при поддержке Минтруда, Минздрава, Минпросвета данная работа начата в 2016 году и с утверждения правительством Конвенции развития в нашей стране ранней помощи. Она продолжается по настоящее время. Следует подчеркнуть, что ориентированы службы ранней помощи преимущественно на малышей без инвалидности, имеющих риски ее формирования, а также их родителей, поскольку целью ранней помощи является именно профилактика ранней инвалидизации детей, создание условий для их всестороннего развития. Как я уже сказала, что введены целевые реабилитационные группы инвалидов. Для оказания услуг по реабилитации специалистам недостаточно информации только о тяжести группы инвалидности или категории ребенок-инвалид. Важно знать, какие барьеры у него возникают в жизни в связи с нарушением здоровья и насколько они выражены. В настоящее время при установлении инвалидности разрабатываются индивидуальные программы реабилитации инвалидов. Есть информация, которая направляется исполнителями ПРА и ПРА об ограничениях жизнедеятельности и степени их выраженности. Например, указано, что способности к самообслуживанию, передвижению второй степени. Это значит, что нарушения, выраженные гражданин с инвалидностью, нуждаются в помощи в быту, и его мобильность может быть компенсирована какими-либо техническими средствами реабилитации. Такие ограничения могут быть и после ампутации конечности, могут быть и в связи со значительным нарушением зрения, например. При этом для проведения реабилитации важно знать конкретные нарушения функции для предоставления необходимого набора реабилитационных услуг и формат их предоставления. Поэтому планируется возложить на медико-социальную экспертизу установление целевых реабилитационных групп. Таких целевых реабилитационных групп предлагается пока 12 укрупненных, отдельно для детей-инвалидов и отдельно для взрослых. Внутри такие целевые группы тоже будут разделены разделены на подгруппы. Например, предполагается выделить крупную целевую группу граждан с инвалидностью с нарушением психических функций. Но это сама по себе группа очень разнородная, поэтому внутри она будет разделена также на граждан с нарушениями аутистического спектра, с интеллектуальными нарушениями и другие. Другой пример – это граждане с инвалидностью, двигательными нарушениями. Это еще более разнообразная группа. Это и ДЦП, и спинальные травмы, и прогрессирующие болезни нервной системы, и многое другое. В каждом случае подход должен быть свой, индивидуальный. Отдельно выделяем целевую реабилитационную группу граждан с инвалидностью вследствие военной травмы. Поскольку структура нарушений функций после ранений и контузии имеет специфику, это прямая законодательная норма. Таким образом, подводя итог, установление целевых реабилитационных групп инвалидам необходимо с двумя главными целями. Во-первых, это организация оказания услуг реабилитационными учреждениями. Во-вторых, это разработка стандартов оказания реабилитационных услуг с учетом специфики и основных потребностей целевых групп. Вопросы разработки, апробации и утверждения стандартов предоставления услуг по отдельным целевым направлениям комплексной реабилитации и абилитации, как уже понятно, тесно связаны с вопросами установления целевых реабилитационных групп. Как подчеркивается в концепции развития системы комплексной реабилитации, отсутствие в законодательстве Российской Федерации определения реабилитационной услуги и системы стандартизации таких услуг, взаимоувязки стандартов с определенными целями, целевыми реабилитационными группами инвалидов может привести к рискам предоставления некачественных и небезопасных услуг. Разработка и утверждение стандартов по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации отдельно предусмотрено в плане реализации концепции. Федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации в новой редакции дополнен новой статьей, я поясню, это 10.3, в соответствии с которой стандарты предоставления услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также стандарты предоставления услуг по ранней помощи детям и их семьям разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти. При этом утверждение перечня указанных органов это относится к полномочиям правительства. Минтрудом уже подготовлен проект соответствующего постановления правительства, в котором определен перечень необходимых к разработке стандартов и федеральные органы власти ответственны за их работу. При этом система медицинской реабилитации уже имеет порядки и стандарты оказания медицинской реабилитации детей и взрослых. И в этом часть сохраняется неизменной. Так, например, стандарты по протезно-ортопедической помощи, протезированию, ортезированию, слухопротезированию разрабатываются и утверждаются Минтрудом совместно с Минздравом. Стандарты по социально-педагогической реабилитации – Минтрудом совместно с Минпросвещением и Миноборнауки России. Стандарты по социально-бытовой, социально-средовой, социально-психологической реабилитации – это уже прерогатива Минтруда России. Стандарты по физической реабилитации с использованием методов адаптивной физкультуры и адаптивного спорта – Минспортом совместно с Минтрудом. Каждый стандарт будет содержать определенные разделы. Например, обязательно в стандарте указываются специалисты, которые непосредственно реализуются мероприятия по каждому направлению реабилитации и абилитации, исходя из трудовых функций, заложенных профессиональных стандартах. Также в стандартах предусмотрен перечень услуг и мероприятий по каждому из направлений реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Данный перечень содержит мероприятия по диагностике, информированию, консультированию, практические занятия и тренинги. Есть и примерный перечень реабилитационного оборудования. В стандартах используются только имеющие доказанную эффективность реабилитационные методы. Еще один раздел стандартов – это содержание, время, кратность и формы реализации мероприятия каждому из направлений реабилитации и абилитации для детей-инвалидов. Оценка результатов проведенных реабилитационных мероприятий будет определенным образом унифицирована. Важным является то, что каждый стандарт содержит подходы к предоставлению реабилитационных услуг инвалидов разных целевых групп, как в части методик, оборудования, ожидаемых результатов и так далее, так и в части, например, состава междисциплинарной реабилитационной команды специалистов. В части социальной реабилитации разработка стандартов по целевым группам начата уже, а сами стандарты оказания услуги по комплексной социальной реабилитации для детей сейчас проходят апробацию в пилотном проекте в Свердловской, Тюменской и Рязанских областях. Особенно отмечается, что законодательное нововведение вступит в силу отсрочно с 1 марта 2025 года. Это позволит субъектам Российской Федерации синхронизировать свое законодательство с федеральным. Кроме того, в части соответствия услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации требованиям стандартов предусмотрен переходный период для регионов до 2030 года. Вместе с тем у регионов уже есть достаточно большой опыт работы в данном направлении, то есть в развитии системы комплексной реабилитации программно-целевым методом в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда». Всего за период с 2019 по 2026 год в госпрограмме в организации системы комплексной реабилитации программным методом примет участие 80 регионов, включая новые субъекты. Всего с 2019 года на софинансирование организации системы комплексной реабилитации в субъектах направлены средства федерального бюджета порядка 3 миллиардов рублей. Многие вложения проекта федерального закона базируются именно на этом опыте и передовых результатов.
Спасибо большое, Наталья Александровна. Также у нас, я повторю, представитель фонда социального страхования Борисова Лидия Григорьевна, которая, так понимаю, по вопросам, или вы готовы сказать нам несколько слов? Лидия Григорьевна подходит к трибуне.
Добрый день, уважаемые присутствующие. Социальный фонд России. Вы знаете, что фонд социального страхования и пенсионный фонд теперь являются одной организацией единой. В 2023 году произошло объединение, слияние двух фондов. Соответственно, функции этого фонда стали значительно шире тех, которые выполнялись по отдельности каждым фондом. В данный момент социальным фондом России все действия направлены на то, чтобы оказывать услуги более комфортно, удобно, в том числе и лицам, которые имеют ограничения по здоровью, в том числе лиц, которые имеют инвалидность в связи с заболеванием по зрению. В настоящий момент в Российской Федерации проживает 308,5 тысяч получателей пенсии и тех или иных выплат из числа инвалидов по зрению. Основная, конечно же, мера социальной поддержки, которая предоставляется фондом, это пенсионное обеспечение. Лица, которые не имеют никакого стажа, ну, таких, конечно же, большинство, они получают государственную пенсию в соответствии с нормами закона 166 ФЗ. Лица, которые по состоянию здоровья смогли выработать какой-то определенный стаж, они имеют право перейти на пенсионное обеспечение, на страховую пенсию, либо по инвалидности, либо по старости. По размеру она, конечно же, несколько выше. Лица, которые отработали трудовой стаж, имеют право на этот вид пенсионного обеспечения. Помимо этого, предоставляется еще и ежемесячная денежная выплата. Зависит ее размер от группы инвалидности. Предоставляется также компенсационная выплата в размере 50% договора ОСАГО лицам, которые имеют показания на получение автомобилей, соответственно, дети-инвалиды в семьях, которые воспитываются, их родители, претендуют на данные выплаты. Фонд также предоставляет данный вид социального обеспечения. В настоящий момент наши клиентские службы оборудованы для того, чтобы оказывать более комфортные условия для посетителей, в том числе инвалидов по зрению. Сайт сопровождает голосовой ассистент с тем, чтобы более удобно можно было бы подать заявление, зарегистрировать его и, соответственно, получить услугу в полной мере. Напомню, что с 2022 года фонд перешел на назначение пенсии по инвалидности в проактивном режиме. Назначение ее происходит по факту установления инвалидности. Информация поступает через информационные системы. Фонд обладает информацией об установлении группы инвалидности гражданину. В беззаявительном порядке назначает выплату и в трехдневный срок информирует получателя об оказанной услуге. В том случае, если фонд не располагает сведениями о том, куда перечислять данную выплату, номером счета, в частности, в банке, то идет индивидуальное взаимодействие с получателем услуги с тем, чтобы истребовать необходимые сведения и оказать в пятидневный срок все те услуги, на которые претендует получатель этих выплат. Ну, в принципе, вот кратко вся информация, которую я хотела бы донести до получателей. И еще один момент. Родители, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды, претендуют на получение досрочной пенсии по старости. И ее могут получить как мамы, так и папы. И все мы знаем, что у нас с 2015 года произошло увеличение пенсионного возраста. Для этой категории получателей пенсионный возраст не увеличен, он также остался на прежнем уровне. Мамы могут выйти на пенсию в 50 лет, папы могут выйти на пенсию в 55. Одновременно пенсия назначена по данному основанию, обоим родителям не может быть. Ну, как правило, мамы выходят на пенсию раньше, чем папы. Соответственно, после того, как мама достигает общеустановленного пенсионного возраста, она отказывается от досрочно назначенной пенсии. В этом случае право на пенсионное обеспечение может реализовать уже отец ребенка-инвалида.
Спасибо, Лидия Григорьевна. Следующая тема для выступления – инновационные технологии, тифлокомментирование. Я предоставляю слово соавтору данной российской концепции тифлокомментирования Ваньшиной Ольге Павловне. Пожалуйста.
Сейчас нам должны показать, как видит фильм «Слепой человек». Покажите, пожалуйста, если они смогут. Видите экран? Слепой тоже такой экран видит.
Команда играет на
«Легенда номер 17». Интересное кино.
Валера, открыт!
Следующий Валера, кусочек открыт! Можно. Следующий давайте.
Я открыт, Валера!
Следующий будет то же самое. Слепой смотрит фильм, но уже с тифлокомментированием. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны из-за потери зрения слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений. Мы позавидовали нашим неслышащим коллегам и создали российскую концепцию тифлокомментирования, которая по значению сопоставима с переводом на русский жестовый язык. В целом концепция получилась удачная, и она работает уже на территории России, развивается уже в 13 лет. Главное наше пожелание – организация качественного тифлокомментирования везде, во всех ситуациях, где оно может понадобиться слепым и слабовидящим. То есть не только кино, театр, но это и стадионы, выставки, музеи и так далее, мероприятия вусовские. В нашем представлении для устойчивого функционирования услуги потребуется приблизительно по 4-5 профессиональных тифлокомментаторов на регион. То есть примерно 400 профессиональных тифлокомментаторов должны работать на постоянной основе на территории Российской Федерации. К настоящему моменту за 13 лет у нас прошли обучение около 200 тифлокомментаторов из 53 регионов России. Очень неплохо, да? И 7 тифлокомментаторов из Узбекистана и 1 из Киева. И они все работают. К сожалению, не удается организовать услугу тифлокомментирования так, как это хотелось бы слепым. Она получила наибольшее развитие как автоматизированное тифлокомментирование в кино, но не всегда качественное. Иногда используют не труд тифлокомментатора, а то, что в кино используют для производства кино, что не является тифлокомментированием, является его слабым подобием, некачественным. Продолжает развиваться тифлокомментирование в различных театрах Москвы, Казани, Якутска и ряда других городов. Есть случаи тифлокомментирования в цирке, на разных шоу, на наших вусовских мероприятиях. Проводится тифлокомментирование спортивных состязаний. Но до сих пор нет ни одной минуты тифлокомментирования на отечественном телевидении. И это несмотря на то, что еще в 2014 году по нашей инициативе в приказе номер 108 Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пункте 2.3 сказано «обеспечить доступ людей с проблемами зрения ко всему объему информации, всем формам ее предоставления, развивать технологию тифлокомментирования». Мы не встретили понимания в прошлом году в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, когда просили вместе с благотворительным фондом искусства, наука, спорт внести изменения проект закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации, статья 14 в отношении тифлокомментирования. Настоятельная просьба Всероссийского общества слепых не была принята во внимание. Закон был принят в нашем представлении с перекосом. Вопрос остается пока открытым. Для выравнивания работы, для устойчивой качественной услуги созданы три национальных стандарта – тифлокомментирование, тифлокомментарий, термины определения, тифлокомментирование, общие требования – автоматизированное тифлокомментирование, общие требования. Около 3 лет боремся за разработку проекта 4-го, последнего стандарта «Организация процесса тифлокомментирования, общее положение». Рассчитываем, что весной мы получим уже возможность разработать этот проект. Уже 10 лет по инициативе Института РИАКОМ идет работа над профстандартом «Тифлокомментатор» как профессия. Делу в значительной мере мешало наличие недоброжелателей, которые стремились взять работу над нормативными документами под свой контроль, уведя ее от Всероссийского общества слепых. В настоящий момент наша версия профстандарта прошла все этапы обсуждения, согласования и регистрации, утверждена на Совете по квалификациям и передана для окончательного утверждения в Национальный совет. Остаемся убежденными, что если сами слепые сумели разработать жизнеспособную концепцию новой услуги тифлокомментирования, то по справедливости они, в лице общества слепых, должны обладать правом управлять процессом формирования и развития этой услуги в России.
Сейчас я приглашаю к микрофону с темой «Эффективные социальные практики» Щербакову Марию Александровну, специалиста Института РИОКОМП.
Здравствуйте, уважаемые члены круглого стола. Я хотела бы рассказать про эффективные социальные практики, которые реализуются в образовательном процессе в Институте РИОКОМП. Основная цель деятельности Института РИОКОМП – это восстановление личного и профессионального статуса инвалидов по зрению через современные технологии. В своей работе мы используем новейший опыт и достижения в области информационной технологии комплексной реабилитации инвалидов по зрению, а также собственной разработки. В Институте РИОКОМП проводится обучение по многим образовательным программам. Некоторые из них представлены у меня здесь на слайде. К сожалению, я ограничена по времени, все их зачитать не могу, но более подробно познакомиться со всеми из них вы можете у нас на сайте Института РИОКОМ. Особенностью обучения у нас является индивидуальный подход и опора на применение полученных знаний на практике. Одной из основных задач Института РИОКОМ является формирование кадрового резерва Всероссийского общества слепых. Для обучения по программе «Менеджмент в социальной сфере» мы отбираем замотивированных членов общества слепых, имеющих лидерские качества, высокие коммуникативные навыки и активную жизненную позицию в возрасте от 18 до 45 лет. За годы реализации программы ее окончили 183 человека, 9 выпускников стали председателями региональных организаций, ну и, конечно, еще гораздо большее число стали председателями местных организаций Всероссийского общества слепых. Мы работаем уже и с действующими руководителями местных организаций, с вновь избранными председателями местных организаций. Не секрет, что человеку в начале его карьеры в общественной организации нужна квалифицированная поддержка. Для этого в нашем институте реализуется программа «Социальная реабилитация». По ней прошли обучение уже 410 человек. В рамках обучения по данной программе слушатели встречаются с президентом Всероссийского общества слепых, представителями аппарата управления, осваивают навыки эффективного управления, проектного менеджмента и психологии. Для формирования проектного мышления, умения привлекать грантовые средства в общественную организацию, у нас есть отдельная программа, которая называется «Проектный менеджмент». На данный момент наши выпускники реализовали уже более 20 социально значимых проектов. Некоторые из последних реализованных проектов тоже представлены у нас на слайде. Это проекты и по доступной среде, и по социокультурной реабилитации, и по развитию профессиональных компетенций. То есть очень большое количество различных проектов. А также хотела бы отметить отдельно нашу очень популярную программу «Специалист по доступной среде». Очень востребованная программа и очень актуальная. Вот как раз сегодня у нас началось обучение по данной программе. На этой программе мы не только знакомим наших слушателей с основами доступной среды и с нормативной базой, но и наше обучение является практикоориентированным. То есть мы посещаем различные учреждения социальной направленности, обследуем это и учреждения, и транспортные объекты. Смотрим, конечно, не только на доступность среды, но также на доступность услуг. И что самое главное, мы учим наших слушателей оценивать доступную среду комплексно, не только для инвалидов по зрению, а в целом для всех категорий инвалидов. С момента создания института стало очевидно, что профессиональная комплексная реабилитация незрячих невозможна без применения информационных технологий. Поэтому среди наших программ значительное место занимает обучение информационным технологиям, использованию компьютера и смартфона. Также мы не только обучаем наших слушателей, но, естественно, мы ведем и сопровождение наших слушателей, как методическое сопровождение. Для этого у нас выпускаются методические пособия, например, библиотечка председателя местной организации. Каждый год у нас выходит несколько выпусков. С ними тоже можно ознакомиться у нас на сайте. Помимо этого... Да, я как раз заканчиваю. Да, помимо этого у нас ведется индивидуальное психологическое сопровождение, проводятся групповые тренинги, и мы помогаем людям диагностировать их профессиональные и личностные качества и преодолевать личностные и профессиональные трудности. Спасибо большое всем за внимание. Я приглашаю всех на обучение в наш институт. Для того, чтобы подать заявку и пройти обучение в институте, нужно обратиться в вашу региональную организацию Всероссийского общества слепых. Спасибо.
Здравствуйте, Боткина Светлана Александровна, КСРК ВОС. У меня вот такой вопрос. А почему по программе «Доступная среда» нельзя обучиться инвалиду первой группы с остатком зрения с небольшим?
Собственно, я ответила на этот вопрос, когда выступала. Я говорила, что наша особенность – это оценка доступной среды для всех категорий инвалидов. И, к сожалению, если у человека нет остатка зрения, он не сможет полностью комплексно оценить доступность объекта.
Речь идет с остатком зрения первой группы.
С небольшим остатком зрения.
Если тут нужно смотреть, у нас в этом плане индивидуальный подход, и если у человека его зрение позволяет, то в некоторых ситуациях у нас были прецеденты, когда у нас обучались люди с первой группы инвалидности, но если они могут, соответственно, использовать рулетку, если они могут заполнять документацию, если могут знакомиться с проектной документацией, которая очень-очень мелко написано, напечатано. То есть тут есть определенные тоже сложности и ограничения. Если человек их может преодолеть, то в индивидуальном порядке можно такие вопросы тоже обсуждать.
Я могу добавить, сейчас буквально группа заехала, мурманская председатель Татьяна Алексеевна Губайдулина, первая группа с остатком зрения.
Да, да.
Она обучаться будет. Из Мариуполя председатель местной организации Алиса, то же самое. То есть, пожалуйста, Света, это уже устаревшие данные у вас.
Налаживайте более тесные контакты между КСРК ВОС и институтом РИОКОМП. Такие пожелания. Приглашаю на сцену с темой «Современные образовательные возможности как объективная потребность в реабилитации инвалидов по зрению и слепоглухих» в ЦРС ВОС Плаксину Валентину Васильевну, первого заместителя генерального директора нашего Центра реабилитации слепых, город Волоколамск. Пожалуйста, Валентина
Васильевна. Спасибо. Добрый день, коллеги. Я представляю Центр реабилитации слепых, находящийся в городе Волоколамске Московской области. Мы являемся базовым реабилитационно-образовательным учреждением для инвалидов по зрению и слуху. И имеем два филиала. Один в городе Бийск Алтайского края, который обеспечивает реабилитацию учащихся инвалидов по зрению Урала, регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также филиал в городе Железногорске Курской области, который обеспечивает реабилитацию инвалидов по зрению и слуху южных регионов. В своей структуре наш центр имеет три отделение. Это отделение социальной реабилитации взрослых инвалидов по зрению, второе отделение социальной реабилитации слепоглухих и профессиональное отделение. Целевая аудитория, с которой мы работаем, это инвалиды по зрению, взрослые инвалиды по зрению и слуху старше 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации и нуждающиеся в реабилитации, а также специалисты областных и местных организаций ВОС, и все заинтересованные лица. В настоящее время, учитывая изменившиеся реалии, целевой аудитории появилась новая группа – это ребята с СВО. У нас небольшой опыт работы с этими ребятами пока, но специально для них уже психологами центра разработана новая программа, позволяющая этим ребятам легче адаптироваться в новых условиях жизни. Центр реабилитации слепых – это учреждение, которое предоставляет всестороннюю помощь людям с нарушением зрения с целью облегчения их адаптации к жизни, социальной интеграции. Наш центр реабилитации слепых предлагает широкий спектр образовательных программ, которые охватывают различные аспекты жизни человека с нарушением зрения. В первую очередь, это нестареющая программа обучения навыкам чтения и письма рельефным шрифтом Брайля, которая позволяет незрячим людям освоить способность к самостоятельному чтению и письму. Кроме того, в центре реализуется программа основ компьютерных грамотностей, где обучают наших учеников использованию специального программного обеспечения для слепых людей. Эти занятия помогают людям с нарушением зрения овладевать новыми технологиями, расширить свои потенциальные возможности. Также стоит отметить различные приложения для мобильных устройств, которые могут быть очень полезными для обучения взрослых слепых. С их помощью наши обучаемые могут изучать тексты, слушать аудиофайлы и даже участвовать в видеоконференциях. Одним из основных предметов на отделении социальной реабилитации является обучение пространственной ориентировки и мобильности, потому как Этот предмет является одним из важнейших условий компенсации нарушений зрения, так как вся деятельность слепого человека связана с его умением ориентироваться, передвигаться в пространстве. За время обучения наши ученики могут познакомиться с таким тифлосредством, как тактильная трость, опробовать ее на занятиях, а затем заказать себе для домашнего пользования. Умение незрячих быть независимыми в быту, обслуживать себя, вести домашнее хозяйство положительно сказывается на всей жизни инвалида по зрению. В арсенале наших педагогов по этому предмету есть необходимый набор бытовых приборов, приспособлений, современных гаджетов, тифлосредств, которые позволяют облегчить процесс адаптации человека в быту. Следуя здоровье-сберегающим технологиям, основным предметом на отделении соцреабилитации, да, впрочем, и на всех других отделениях, является адаптивная физическая культура. Мы своим учащимся можем предоставить спортивный зал для занятий физкультурой, тренажерный зал, площадку, спортивную площадку на открытом воздухе в весенний, осенний, теплый сезон, а также в бассейне, плавание в бассейне. При организации обучения взрослых людей с нарушениями зрения мы придерживаемся той позиции, что взрослый человек, который приезжает на реабилитацию, имеет уже систему, определенную сложившуюся систему ценностей, свои страхи и ожидания относительно процесса обучения, личную мотивацию к обучению или ее отсутствие, сформированные коммуникативные навыки. И все это, вот этот жизненный опыт взрослого человека, мы используем в обучении. Такая сложная категория сочетанной патологии по зрению и слуху на отделении слепоглухих, это действительно сложная категория, но мы работаем уже практически 30 лет в этой области. Благодаря грантовой политике фонда соединения мы смогли расширить материально-техническую базу этого отделения, закупить современную компьютерную технику, что позволило улучшить качество обучения. Здесь основными предметами, только что я перечислила, на отделении социальной реабилитации, и еще для слепоглухого человека обязательно входит предмет в обучение как средство общения. Это и речевой жестовый язык, и письмо на ладони, дактилология и так далее. Но самая главная составляющая обучения на этом отделении – это педагогическая. Тифло-сурдоперевод, помощь в составлении конспектов лекционного материала, тьюторинг. Такая помощь данной категории инвалидности особенно нужна при изучении таких предметов, как система Брайля, компьютер, сенсорных устройств, потому как эти предметы – сложный лексический материал. Хотела еще сказать о наших преподавателях. Я всегда не премину сказать об этом, что 35 высококвалифицированных тифлопедагогов работают в нашем центре, вот в Волоколамске. Третья часть из них – это люди неравнодушные, они сами имеют инвалидность по зрению. Поэтому кто, как они являются живым примером для наших слушателей.
Наш центр реабилитации слепых – единственный в России, который обучает именно людей, которые столкнулись с такой проблемой, как потеря зрения. Это уникальное учреждение, уникальные преподаватели. И то, что Валентина Васильевна сказала, действительно, я хотел тоже об этом сказать. Люди не только, которые обучают, но и сами инвалиды по зрению являются преподавателями. Так, и я приглашаю с темой доступность цифровых информационных ресурсов Роговских Игоря Владимировича, старшего редактора звукового общественно-политического всеми любимого журнала «Диалог». Пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемые участники круглого стола, дорогие гости. Представляю в рамках круглого стола не только журнал «Диалог», а, пожалуй, даже в первую очередь рабочую группу по проблемам доступности информационных цифровых ресурсов по информационным технологиям при Центральном управлении ВОС. Группа наша существует полтора года, и вот в этот отрезок времени основная приоритетная задача была нашей команды тестирование наиболее важных, наиболее крупных информационных ресурсов, как государственных, так и негосударственных. Это и госуслуги, это и Аэрофлот, это и РЖД, и многие другие. порядка, ну, уже нескольких десятков таких ресурсов было протестировано нашей командой. Вся эта работа, разумеется, ведется в плотном взаимодействии с руководством Всероссийского общества слепых, с структурами Всероссийского общества слепых, аппаратом управления ВОС. И вот по результатам этой работы проведенной, что могу сказать, для меня, как инвалида по зрению, тотально слепого человека, очень отрадным фактом является то, что основной наш сайт, сайт Всероссийского общества слепых, по результатам проведенных тестирований, ну, на самом деле можно считать эталоном доступности для незрячих людей, как с технической точки зрения, так и содержательной, поскольку доступность, она заключается не только в технической составляющей, хотя вот это всегда это то, что в первую очередь людям приходит в голову, когда они вот слышат понятие «доступность». И вот то, что сайт vos.org.ru является, и его можно на самом деле рекомендовать многим другим учредителям ресурсов, как вот должен выглядеть доступный сайт, доступный для инвалида по зрению. Еще очень важным моментом, результатом этой нашей деятельности, мне кажется, можно считать тот момент, что очень многие учредители государственных и негосударственных ресурсов относятся к понятию доступность, но как-то так, даже вот на данный момент все-таки подходит к доступности, как будто это доступность для какой-то очень маленькой и незначительной группки граждан нашей страны. На самом деле мы с вами понимаем, что, конечно же, это не так. И, например, исследование флагмана, как мне кажется, в этой области, в области доступности компании Яндекс, оно подтверждается, могу привести пример, ими каждый год ведется вот эта статистика по использованию различных составляющих доступности, их ресурсов, ресурсов Яндекса, будь то сайты, будь то мобильные приложения. Так вот, в конце 2023 года они подсчитали, и по их исследованию получается, что 51% вообще абсолютно всех пользователей их сервисов, ресурсов в той или иной степени используют элементы доступности. Будь то, ну, какие-то элементы, да, аудиосопровождение, укрупненный шрифт, ну, все мы знаем, да, понимаем, что это такое. Так вот, мне кажется, это очень важно, если учредители, организаторы крупных ресурсов, важных ресурсов будут понимать этот момент, что доступность важна очень большому количеству граждан. И наша, в том числе, задача нашей группы и всех сотрудничающих с нами структур в том, чтобы регулирование вот этой доступности было не только на рекомендательном, но и законодательном уровне. В этом плане работа тоже ведется. Это отрадно. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо большое.
Спасибо, Игорь Владимирович. Есть вопросы?
Коллеги, я хотел бы еще раз сказать, что большая работа проводилась вот действительно этой группой по информационным ресурсам. Но они нам, конечно, сделали большой комплимент сайту Всероссийского общества слепых, но в ближайшее время он еще лучше станет. И благодаря им, конечно, вот по ситуации, я могу сказать, готовится новое положение о сайте ВОС. Мы его сделаем. Ну, естественно, будем работать с Министерством цифровых технологий. Все-таки они сделали определенный шаблон для государственных структур. К сожалению, пока мы не добились определенных моментов по жизнедеятельности, даже вот для людей с ограничением зрения, это аптека.ру там и другие такие, да, вот есть варианты недоступных сайтов. Поэтому еще раз могу сказать им огромное спасибо. Ну, а мы постараемся сделать еще лучше наши сайты, которые работают внутри Всероссийского общества слепых, причем транслируя это все на региональные и другие организации. Спасибо.
Будем более тесно и плодотворно сотрудничать. Сейчас я приглашаю к микрофону с докладом повышения уровня доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению владельцев собак-проводников на примере воздушного транспорта генерального директора Российской школы подготовки собак-проводников Останина Артема Анатольевича.
Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Проблема доступности для инвалидов по зрению владельцев собак-проводников, она остается актуальной. Актуальной остается до сих пор проблема доступности транспорта, транспортных услуг и транспортной инфраструктуры. И здесь большая работа проводится Всероссийским обществом слепых с участием нашей школы для того, чтобы эти проблемы преодолевать. В 2023 году была проделана большая работа с Минтрансом России, и надеемся, что результат этой работы не применит себя ждать. Более того, сами инвалиды по зрению, владельцы собак-проводников активно защищают свои права, и существует в нашей стране существенная судебная практика, когда владельцы собак-проводников отстаивают свои права и таким образом повышают доступность транспорта и других сфер для всех владельцев собак-проводников. Российская школа подготовки собак-проводников совместно с по поручению Росавиации, совместно с аэропортом Внуково в конце прошлого года провела серию тестовых проходов владельцев собак-проводников для выявления узких мест в предполетном и постполетном обслуживании инвалидов по зрению. И отдельное спасибо хочу сказать присутствующей здесь Светлане Телицыной, соруководителю клуба владельцев собак-проводников города Москвы и Московской области «Мудрый пес», и ее помощнику Честеру. Давайте им поаплодируем, там хвостик слева от меня машет. Спасибо большое, потому что помимо специалистов Российской школы подготовки собак-проводников мы привлекали и самих владельцев собак-проводников, часто летающих пассажиров, для того, чтобы вот те сложности, которые существуют в наших аэропортах по обеспечению доступности для таких пассажиров, совместными усилиями были преодолены. По результатам этой работы нашей школы были разработаны методические рекомендации для постполетного и предполетного обслуживания пассажиров с инвалидностью по зрению владельцев собак-проводников. Мы надеемся, что эти рекомендации послужат такой хорошей базой, хорошей основой для того, чтобы вопросы транспортной доступности для владельцев собак-проводников в нашей стране были решены на высоком уровне. Нам остается в этом году, мы планируем вопрос проработать еще эвакуации владельца собаки-проводника, и уже существуют некоторые предположения о том, как мы с этой собакой будем прыгать из тренажера по эвакуации, но это следующая наша история, обязательно о ней расскажу, потому что помимо практической направленности этого мероприятия, здесь, конечно же, будет и много чего веселого, обязательно мы про это расскажем. Помимо такой работы нашей школы ведется в настоящее время разработка государственных стандартов по комплекту снаряжения, по условиям содержания и ветеринарного обслуживания собаки-проводника. Все это необходимо для того, чтобы техническое средство реабилитации собак-проводника было более стандартизированным, чтобы средства на содержание и ветеринарное обслуживание, которое ежегодно получают наши владельцы, соответствовали тому реальному уровню затрат, которые существуют и которые несут они ежегодно, работая со своими собаками. То есть достаточно большая работа ведется, и я надеюсь, я уверен, что с помощью Всероссийского общества слепых мы добьемся того, чего хотим. Все вместе. Спасибо большое.
Артем Анатольевич, сколько сегодня регионов доплачивает на содержание собаки и проводника к федеральному, так сказать, плате?
Очень незначительное количество на сегодня регионов, которые согласились на региональном уровне определить дополнительные меры поддержки. На сегодня это всего лишь 3 региона. Один регион длительное время, это у нас Камчатский край, длительное время, около 10 лет выплачивал эту выплату. Но вот, допустим, в 2023 году они от нее отказались, мотивируя это тем, что эта выплата регионально дублирует федеральную выплату. На самом деле это работа, которая благодаря вам, Владимир Васильевич, начата во многих регионах по определению дополнительных мер региональной поддержки для инвалидов по зрению владельцев собак-проводников. Работа ведется во многих регионах. Некоторые из этих регионов уже выходят на этап разработки законодательных актов. И я думаю, что количество регионов, которые такие дополнительные меры поддержки у себя определят к концу этого года, оно существенно возрастет.
Вы знаете, мы сейчас обращаемся в ряд регионов, Наталья Александровна, я конкретно и для всех участников круглого стола могу сказать, ну, наверное, очень неприятное письмо мы получили от Минсоцзащиты Курганской области. Вы там на федеральном уровне на 3 собак, пожалуйста, решите повышение. Понимаете, 3 собаки в регионе, ну, извините, 100 тысяч рублей в год найти на 3 собак они не смогли. Решайте на уровне, так сказать, федеральном. Кстати, это в многих регионах такая идет позиция какого-то негатива. Собак 5-6 там. Ну, то есть это для бюджета региона это ничего не стоит. То есть вот наш с вами закон как раз вот там, где региональные полномочия могут и для федерального, да, выплаты, он очень злободневный. И надеемся, когда его введут, все-таки будут уже законодательные возможности вот этим делом. И, Артем, я хочу сказать, надо вырабатывать систему мониторинга с вашими вот людьми, с клубами и прочее. Я в Волгограде буквально, значит, прилетаю в четверг в Волгоград. Меня сопровождают, я разговариваю, говорю, а как у вас с собаками-проводниками? А как? В клетку садят и в багаж.
Мы плотно работаем с клубами владельцев собак-проводников, с региональными организациями Всероссийского общества слепых. Более того, в конце прошлого года мы запустили кураторскую программу Российской школы подготовки собак-проводников, которая как раз и позволяет, во-первых, работать с владельцами собак-проводников, с теми инвалидами по зрению, которые стоят в очереди на получение собак-проводников. И, конечно, мы разбираем оперативно все те моменты, все те проблемные вопросы, которые возникают у владельцев собак-проводников. Они очень разнообразные на самом деле. Это и касаясь вопросов доступности, и содержания, и ветеринарного обслуживания, потому что это отдельный вопрос, когда наши ветеринарные, государственная ветеринарная служба не знает, какие справки она должна выдать владельцу собаки-проводника. Это вот те вопросы, с которыми мы работаем каждый день.
Владимир Васильевич, я хочу сказать огромное спасибо за ту работу, которую именно Всероссийское общество слепых Российской Федерации проводит в отношении с собаками-проводниками. Я честно скажу, так как я представлюсь на всякий случай, вдруг кто-то здесь еще меня не знает, Светлана Телицына, я соруководитель клуба владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес». Мы клуб при Всероссийском обществе слепых, и действуем мы уже с 10 июля 2020 года. То есть мы пользователи. И я сейчас могу вам сказать, вот сейчас на дворе 24-й год, и значительно легче стало передвигаться с собаками-проводниками. Притом, вот здесь не было ничего сказано еще про российские железные дороги, который большой объем взаимодействия именно с Всероссийским обществом слепых происходит. И я на себе это испытываю. То есть буквально негативные, скажем так, ситуация, когда мы с Честером в обычном купе едем, и человек против, чтобы мое техническое средство реабилитации находилось в этом же купе. Начальник поезда разрулил ситуацию целиком и полностью по закону. Я даже слова не сказала, насколько все было позитивно. Это я потом уточнила. Но все же понимают, что не может быть просто так раз, и начальник поезда знает. А оказалось то, что сам начальник поезда признался, что в систему повышения квалификации начальников поездов РЖД входят методические указания, которые, я так поняла, ну это я передаю, я не видела, не знаю, но я передаю слова начальника поезда, которые были разработаны вместе с Всероссийским обществом слепых. И они в курсе. Поэтому с авиацией лично я сама много раз испытывала на себе, насколько порой легче с авиацией. У них четче, да, я помню. У них все четче, лучше. Но когда мы сейчас во Внуково тестировали, я ощутила, насколько здорово, когда ты идешь не сам по себе, как пользователь, да, и обучаешь сотрудников просто по пути, когда ты летишь куда-то, едешь там в командировку и так далее, а именно с представителями Всероссийского общества слепых. Спасибо вам огромное за эту работу, которую проводит вот школа подготовки собак-проводников, очень большую. А с точки зрения УКЦ, это учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов, они все моменты публикуют, говорят, и я точно знаю, что несколько лет уже школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых дружит и в согласии друг с другом ведут единые, так скажем, чаты, проблемы, и у нас больше нет разделения, знаете, на тех и этих. Все проблемы в одном чате. Спасибо вам большое.
Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я буквально очень коротко выступлю. Я представляю официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. Благодарим, конечно, за поддержку. Уже 13 лет вещает радио ВОС по всему миру. И благодарим за то, что нам удается продолжать нашу работу. Владимир Васильевич, вас, конечно, Владимир Петрович, как наши учредители, вы всегда очень внимательно относитесь ко всем и успехам, и проблемам нашей радиостанции. Неспроста я сказала про то, что слушает наши эфир весь мир, потому что регулярно во время прямых трансляций, а мы транслируем и хоккейные, и футбольные матчи с тифлокомментариями. В этом году мы, обещаю, проведем с тифлокомментариями финалы всероссийских соревнований по голболу, по настольному теннису для слепых. Второй раз планируем провести трансляцию Парада Победы на Красной площади с тифлокомментариями. Во время этих трансляций нам приходят сообщения от слушателей из разных уголков мира, где живут русскоязычные инвалиды по зрению, для которых радио ВОС становится такой связью с их родиной. И они получают ту реабилитацию тоже информационную, которую не могут получить там, где они проживают. И на сегодняшний день, конечно, многие и региональные организации, и производства вовлечены в работу нашей радиостанции. Но все же есть и те, кто уделяет недостаточно внимания информационной сопровождающей реабилитационной работы. В связи с этим, Владимир Васильевич, я бы хотела обратиться к вам с такой просьбой. Совсем недавно рассматривался на заседании Центрального управления вопрос о том, что все учреждения, региональные организации должны оформить подписки на наше издание Всероссийского общества слепых. А можем ли мы также инициировать часы массового прослушивания эфира радио ВОС в региональных организациях, на производствах, в санаториях и реабилитационных центрах? А со своей стороны заверяем, что в те часы, установленные, когда люди будут слушать эфир, мы подберем специальные материалы по подготовке к столетию Всероссийского общества слепых, ваши интервью и выступления Владимир Васильевич и других полномочных представителей, членов Центрального управления ВОС и другие очень важные материалы о жизни нашей организации.
Спасибо, Марина Петровна. Я думаю, мы это сделаем, но реально могу сказать, меня и так, наверное, много в интернете, везде. Наверное, надо больше специалистов, руководителей регионов и других наших людей привлекать к интервью. Я и так везде, каждую неделю блоги мои уже, по-моему, 84 или 85.
83.
83. Ну вот, видите, да. Вы лучше меня знаете. Будем работать, совершенствовать вашу технику, технологию и все остальное. Будем работать еще лучше.
Да, и последняя буквально фраза. Сегодня уже затрагивалась тема того, насколько важно уделять внимание людям, потерявшим зрение участникам специальной военной операции. Так вот, в эфире Радио ВОС мы уже ввели специальные материалы, которые помогают этим людям познать лучше структуру Всероссийского общества слепых, реабилитироваться, увереннее себя чувствовать в современном мире и освоить, конечно, наши цифровые технологии. Вот упомянутый сегодня же Александр Воронцов тоже регулярно дает интервью. Ему, конечно, изначально это было делать сложно, потому что военным людям многим сложно говорить, но он уже на третье-четвертое интервью стал более раскрепощенный и уверенно себя чувствовать и в эфире Радио ВОС. Поэтому одна из приоритетных задач на этот год наша — это и работа с участниками СВО, конечно же.
Пользуясь случаем, я предоставляю слово Лапшину Константину Александровичу.
Уважаемые участники круглого стола, поскольку время очень сильно ограничено, хотелось бы сказать буквально два слова о доступности интернет-ресурсов. Мы говорим часто о технической доступности интернет-ресурсов, что урегулировано стандартами 52872 2006 года, 2012 года, 2019 года. Но есть еще один аспект, который, в принципе, не охватывается нашим вниманием. Это содержательная доступность интернет-ресурсов. Где это проявляется наиболее ярко? Это проявляется наиболее ярко там, где интернет-ресурсы предлагают какие-либо действия или услуги, которые стимулируют незрячих людей на какую-либо деятельность по реабилитации. В частности, например, сайты по трудоустройству. Если мы посмотрим, например, на государственный сайт по трудоустройству, сайт Министерства труда и социальной защиты «Работа в России», то мы видим, что если просматривать именно объявление вакансий для инвалидов по зрению, то инвалидам по зрению предлагаются такие вакансии, как врач-терапевт, сторож, охранник, ну и так далее. Очень много интересного мы можем находить на этих ресурсах. Если же мы посмотрим на квотируемые рабочие места, согласно сайту «Работа в России», то мы найдем там 0 вакансий для инвалидов по зрению. А примерно такая же ситуация с различными поправками существует и на других ресурсах, связанных с трудоустройством. Единственное, что здесь хотелось бы мне сказать, что все-таки выработка содержательной доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению, причем отдельно для инвалидов по зрению третьей группы и отдельно для инвалидов по зрению первой и второй группы, могла бы быть одним из аспектов нашей содержательной работы и в будущем составить базу для создания неких нормативных документов в этой предметной области. Спасибо.
Спасибо всем за работу, спасибо за такое активное участие, за неравнодушие. Всем пожелаю добра и здоровья. Спасибо.
Для наших радиослушателей я напоминаю, что вы прослушали в эфире «Радио ВОС» материалы «Круглого стола. Доступность социальных ресурсов, повышающих качество жизни инвалидов по зрению». Этот «Круглый стол» прошел в рамках международной выставки «Интеграция-2024». До новых встреч в эфире «Радио ВОС».